Братья, гомилетика. Я попрошу еще раз, поднимите руку, кто на курсах первый раз. Все, опустите руку. Значит, братья, ну что я скажу, что оно немножко затруднение мы испытываем какое, что общество первый раз, но есть те, которые не первый раз, есть те, которые уже 2-3 раза были, хотя таких единицы, но все ориентироваться на них совсем, это тоже будет плохо. Поэтому можно было бы в таком обычном стиле изложить гомилетику, это было бы, возможно, где-то проще. Вот. Хотя для кого-то было бы это просто стопроцентное повторение. Я этого не хочу. Буду стараться, чтобы учитывать и тех, кто уже здесь находились раньше, и те, которые первый раз. То есть немножко более сложную программу буду стараться, чтобы изложать и излагать ее понятно для вас. Некоторые мысли они будут служить как, ну, для кого-то будут как повторением, скажем, обойти вообще форму приготовления проповеди или механизм, это будет плохо, потому что новенькие люди вообще ничего могут не получить, ну или мало получить, и их проповедническая деятельность мало может измениться. Поэтому какие-то элементы мы будем повторять, а что-то будем излагать новое. Пожалуйста, какой вопрос? Как? Записывать вы будете немного, но тетрадь у вас должна быть. Поднимите руку, кто нуждается в тетрадке? Есть у нас тетради, можем дать. Кто нуждается в тетради? Так, пожалуйста. Алексей, дай. Как? На. Так, братья, отнеси еще. Значит, братья, то, что нужно записывать, я вам это буду говорить. Вообще на гомилетике мы много, как правило, не пишем. И еще скажу, друзья, ну, общая картина, как я преподаю, как я привык преподавать и буду, в общем-то, обычно своего принципа держаться. Значит, моя задача, чтобы вы поняли, как готовить проповедь и как ее излагать. Можно много в тетради написать, но ничего не понять. Можно много написать, но немного понять. Моя задача, чтобы было понятно для вас. Даже если у вас в тетради будет записано мало. Но учитывая то, что я иногда практикую опрос, все равно записывать нужно. И поэтому если я предлагаю записать, записывайте. И если я не предлагаю записать, на ваше усмотрение. То есть некоторые формулировки, которые, в принципе, не обязательно, чтобы вы знали наизусть. Ну, например, что такое гомилетика? Или что такое герменевтика? Хотя некоторые мысли повторю вам. Ну, например, герменевтика – это правила толкования Писания или определенные принципы толкования Священного Писания. Экзегетика – это толкование Священного Писания. Гомилетика – это правила приготовления проповеди и изложения проповеди. Или точнее, гомилетика – это правила приготовления и изложения проповеди. Значит, братья, большинство таких вот терминов, связанных с библейскими науками, так я их назову, они заимствованы с греческого языка, вот. Ну, мы к ним привыкли и прочее. Ну, что могу сказать, друзья, человек, сведущий в гомилетике, Безусловно, его проповедь, она об этом обычно говорит. Ну, например, если я слушаю проповедника, обычно я, ну, легко определяю, этот человек учился или не учился. Это заметно сразу. Заметно сразу. Иногда это может быть незаметно, если этот человек, ну, так он смышленый и очень сильно кому-то подражает. Сильно подражает проповеднику, который, как правило, проповедует правильно. Поэтому не учащийся, подражая кому-либо, он может тоже проповедовать правильно, научиться, хотя, в принципе, он не учился. Ну, в общем-то, подражание – это дело полезно, если оно направлено, ну, в позитивную сторону, в положительную, если мы подражаем положительно. Павел пишет: «Подражайте мне, как я Христу». Значит, друзья, наша задача – усвоить, как правильно готовить проповедь и как правильно ее излагать. Вы можете задавать любые вопросы, связанные с проповедью. Часто курсанты задают вопросы, которые планируется освещать в будущем. Но, тем не менее, я не пренебрегаю, чтобы ответить на этот вопрос сразу же. Потому что, в общем-то, мы не держимся очень жестко, ну, конспекта всего предмета, и поэтому бывает, что мы что-то упускаем. Бывает такое. Тем более, бывает, пользуемся разными предметами, разными учебниками. Учебников по гомилетике их масса. Вот. Есть более легкие, есть более сложные. Я скажу, легких, подходящих для нас учебников, их немного. Чаще учебники довольно сложные и бывают не похожи один на другого. Хотя, ну, главная мысль все равно, она, ну, бывает похожа. Значит, братья, в общем-то, у меня этот предмет разбит четко по урокам. Хотя некоторые уроки по объему они большие, некоторые уроки по объему маленькие. Поэтому у нас будет, что иногда мы за один день пройдем два урока, иногда полурока или один урок. Значит, друзья, первый вопрос хочу задать вот какой. Почему мы проповедуем? Или почему я проповедую? Ну, в данном случае кто-то из вас еще не проповедует, но будет проповедовать. Все равно этот вопрос, он полезен. Но прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу сказать, друзья, какая проблема сегодняшнего дня с проповедью. Это я реальную картину в наших церквях смотрю, не в церквях, где авторы учебников проживают и трудятся, а в наших церквях. Вы знаете, вообще, когда рассматриваешь вот историю проповеди, начиная с первого века и до настоящего времени, то иногда был спад или ослабевание проповеди. Сейчас я замечаю, друзья, что заметно ослабело желание проповедовать в церквях наших. Или, точнее, не желание проповедовать, а активность проповедников сейчас заметно ослабела. Я вам скажу, друзья, что вот интервал времени, который я захватил и четко помню, вот это, ну, определенно больше 30 лет. В смысле, я больше 30 лет как член церкви, вот, ну, пресвитером церкви я 26 лет, вот, и поэтому интервал времени, который я ясно в памяти, в смысле проповеди, он у меня просматривается довольно легко. Безусловно, друзья, с проповедью раньше обстояло лучше. Безусловно. Почти все молодые братья, которые принимали крещение, проповедовали почти все. Причем мы практически, имея меньшее количество братьев, мы испытывали меньше проблем с поиском проповедника, который будет проповедовать, чем сегодня. Ну, например, большинству из нас приходилось проповедовать в неделю 4 раза. Вот. Ну, или 3 раза. Если исключить разбор, значит, в пятницу мы проповедовали, в воскресенье утром мы проповедовали и в воскресенье вечером мы проповедовали. Сейчас не так много проповедников, которые проповедуют в неделю 1 раз. И проповедуя в неделю 1 раз, испытываю трудность приготовлении проповеди И часто они не проповедуют один раз в неделю. Некоторые из нас или многие из нас проповедуют один раз в месяц. Один раз в месяц. Но не потому, что нам не дают, а потому, что мы не готовы. Потому что мы не готовы. Вы знаете, друзья, даже в больших церквях, где 400 членов или 600 членов, есть такие церкви в нашем братстве, но не очень квалифицированный проповедник, если он регулярно готовится к проповеди, обычно это становится заметно для всех, и он проповедует чаще других. Чаще других. То есть, например, у нас церковь, где я проживаю, большая церковь, я знаю братьев, которые, как правило, не отказывают. Знаю братьев, которые иногда отказывают. Знаю тех, которые никогда не отказывают. Есть проповедники, которые не отказали никогда. Хотя это из молодых проповедников, это не из служителей, из молодых проповедников. То есть у нас есть 2-3 человека в церкви, я не помню, чтобы они отказались проповедовать. Хотя это люди, которые учились здесь на курсах недавно. Вот. Каким образом люди перестают быть проповедниками? Я скажу как. Отказался один раз, отказался второй, третий, пятый. Проходит интервал времени, например, 2-3 месяца, и этот человек отказывается все время. Знаете, какая наблюдается схема? Я ему начинаю предлагать все реже, реже и реже, и на каком-то этапе я ему перестаю предлагать. И если я какой-нибудь раз ему предложу, он уже это воспринимает как шутка. Вот оно как получается. Поэтому, братья, я скажу, что те, кто в больших церквях, если вы не проповедуете уже давно, это вина не пресвитера, как правило, это вина самого проповедника. Потому что даже если брат, он не очень такой способный проповедник, но если он старается и ревнует, обычно он будет проповедовать чаще способных, но ленивых. Вот таким образом. Поэтому попасть в категорию проповедника или в категорию непроповедника, это зависит не от руководства церкви, это зависит от нас самих. Но, безусловно, вы скажете, а вопрос призвания и так дальше, и так дальше. Я, конечно, это не исключаю, друзья. Я не держусь такого мнения, что призваны проповедовать все. Я такого мнения не держусь. И у нас был такой опыт, когда мы кого-то пытались, но человек просто не имеет призвания, хотя он тоже прилагал какие-то усилия и так дальше. Но в отношении призвания, друзья, я эту тему не планирую излагать на этот раз, не планирую излагать. Я только хочу сказать вот что. В Библии написано: «Ревнуйте о дарах больших, и я вам покажу путь еще превосходнейший». Или написано особенно о том, чтобы пророчествовать. То есть, ревнуя о том или о другом служении, то человек, не обладающий даром проповеди, он может его получить. Он может его получить. То есть Бог просящим дает. И если человек молится и желает, Бог может дать дар, и человек будет проповедовать. Хотя в отношении призвания здесь и природные способности имеют значение. Есть некоторые специалисты в смысле в богословии, вот, признанные братством или не признанные братством, они считают, что природные способности, их нельзя использовать для служения в церкви. Это все только вредит и прочее. Я понимаю, что природные способности можно использовать, и тем более дарования получены от Бога. Если вы что-то не понимаете из моей скороговорки, вы задавайте вопрос. Кратко поясню. Есть природные способности, которые мы получили от родителей наших. Есть дарования, которые мы получили через возрождение, или даже через возложение рук на нас. И поэтому и то, и другое мы можем использовать в служении. Ну, говорят, что природные способности должны пройти через крест и так дальше. Я в этом не до конца хорошо все понимаю. Вот, что такое пройти через крест. Хотя об этом много пишут. Я больше понимаю, друзья, что при наличии скромности, в святости, вхождения перед Богом, то, что мы обладаем от наших родителей, можем использовать для служения Богу. Значит, братья, мой вопрос вы запомнили? Как? Ну, я сделал несколько вариантов ответа, хотя было бы интересно, чтобы каждый из вас ответил в своей тетрадке, почему я проповедую. Вот. Ну, я думаю, что вы попытаетесь на этот вопрос ответить дома. Запишите этот вопрос первым. Почему я проповедую? Если вы проповедуете, то вы ответите. Почему я проповедую? Ответите на этот вопрос дома. И завтра 10 человек прочитают. А сегодня я назову 4 побудительные причины для проповеди. Хотя здесь есть элемент теории, но тем не менее эта теория проповедников, она является практикой. 4 побудительные причины для проповеди. Братья, я сразу все 4 вам назову. Так будет вам легче, и вы не будете плавать в ответе на этот вопрос потом. 4 побудительные причины для проповеди. Это вы можете записать. 4 побудительные причины для проповеди. Думаю, что мы обо всех 4 причинах поговорим до часу, до обеда. Хотя у нас не так много времени. 4 побудительные причины для проповеди. Слово «побудительное» или это 4 причины, которые побуждают проповедовать. Если какие-то слова непонятны, учитывая, что здесь у нас 4-я часть с Америки, да, вы можете вопросы задавать. То есть, друзья, у нас здесь есть люди, которые в Америке прожили по 16, по 17 лет. Безусловно, у них русский язык слабый. Побудительные – это причины, которые побуждают меня проповедовать. Я вам, братья, сразу скажу, пока ничего не пишите. То есть это 4 природы. То есть в каждой причине эта фраза начинается со слова «природа». Но не природа, которую мы видим вокруг себя, а это природа в смысле происхождения или состояния. Это природа Бога. Это, не пишите, я же сказал, не пишите, вы, дорогие, мне покоряться должны. Это природа Бога, природа Священного Писания, это природа Церкви и природа мира. Объясню слово «природа», друзья. Иногда под словом «природа» понимают только окружающий мир. Это неправильно. Природа может означать слово «происхождение» или «состояние». Ну, например, «моя природа» – это, то есть, «мой отец» и «мой мать». Например, «моя природа» – это Украина, в смысле корни. Ну и так дальше. Понимаете, да, что означает природа? И поэтому природа Бога, природа Священного Писания, природа Церкви и природа мира. Кстати, в учебниках, так как вот мы сейчас будем с вами рассуждать, вы этого не найдете. Поэтому вам нужно будет стараться понять и зафиксировать хотя бы отдельными предложениями. Братья, прождите начало, начало и конца дней. Ну, немножко остается трудный вопрос в некоторых вот, ну, понятиях. Это природа Иисуса Христа. В смысле написано «рожденный прежде всякой твари» или само слово «первородный» и так дальше, и так дальше. Но говорит якобы о каком-то его начале. Хотя вот мы, русские баптисты, понимаем, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Понимается, что Христос был в Боге Отце. Ну, само понятие «отец и сын» говорит о чем-то, да? Вот почему первый раз был в Боге от начала, в недре Отчим должны сказать мы. То есть сущность Бога или атрибуты Бога, Он в этом. То есть, братья, сам факт тот, что Бог есть свет, говорит о том, что Бог не скрывает себя от человека. Там, где свет, там все открыто. Скрыто там, где тьма. То есть Бог есть свет, это значит, Бог хочет открыть себя людям, чтобы люди знали Бога, чтобы люди понимали Бога, чтобы люди могли иметь с Богом общение. Вот что означает природа Бога. Если здесь немножко шире сказать уже применительно и к нам, в смысле Бог есть свет, Иисус Христос о себе сказал: «Я свет миру». Он Бог, и Он тоже свет. И написано, что вы свет миру. То есть мы, христиане, тоже свет. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И поэтому, братья, Бог различными способами являл себя людям. Различными способами. Иногда необычными способами. Вы должны ответить на один вопрос. Значит, вы можете... Ну, я сейчас вот эту мысль закончу, и потом вопрос запишем. То есть мы с вами должны людям показать Бога. Задача проповедника – людям открыть Бога. И Бог открывается более естественными путями, к которым мы привыкли, то есть через Слово Бог себя открывает. Бог открывает себя людям через проповедь. И Бог открывает себя иногда необычными способами. Ну, какими, например, необычными? Ослица заговорила человеческим голосом. Это необычный способ, как Бог открывал себя людям. Или звезда на востоке, которая двигалась и остановилась над местом, где лежал младенец. Значит, вы должны будете ответить на вопрос 4, записать в вашей тетради 4 необычных способа, когда Бог являлся человеку. Ну, запишите сразу этот вопрос. Напишите вопрос. 4 необычных способа, явление Бога человеку. Четыре необычных способа. Нет, сейчас подождите. Явление Бога человеку. Вы должны будете написать каждый персонально, не коллективно обсудить, каждый персонально написать, вспомнить и написать 4 необычных способа явления себя, явления Бога человеку. Второй вопрос сразу запишите. Нет, это второй вопрос, дорогие. Первый вопрос, да, это третий уже вопрос, да, правильно, правильно, правильно. Братья, и следующий вопрос такой. Почему Бог являл себя таким образом? Почему Бог являл себя таким образом? На второй вопрос я вам подсказку дал. Как это? То есть как? Ну, чтобы вы имели представление. На третий вопрос я вам подсказку только вот какую дам. Не каждый механизм или метод, как Бог являлся, ну, например, звезда, ну, то, что я сказал, это уже писать нельзя, уже вы пишите что-то новенькое. Не каждый охарактеризовать, почему Бог так явился, а в общем, почему Бог иногда являлся человеку необычным способом. Ну, в общем-то, интересный вопрос. Пожалуйста. Братья, я хорошо понимаю. Мне самому не все нравится в формулировке этих вопросов, потому что, в общем-то, они не отработаны очень четко, в смысле грамматичный. Обычный и необычный, то есть обычный метод, это к которому мы привыкли, например, Святое Писание, то, что мы давно слышим, или проповедь. Или проповедь. А под словом «необычный» это... ну, может быть, ну, неестественный, что ли. Ну, сама суть вопроса вам понятна, братья. Мы же не на уроках русского языка, что чуть грамотно, чуть не очень написать, а мы на уроке гомилетики. Пожалуйста, какой вопрос? Братья, только Священное Писание, не из личной жизни. Из личной жизни, в общем-то, можно, у нас последний час обычно это ответы на вопросы, можно рассказать из личной жизни какую-нибудь яркую историю, когда чудо произошло в моей жизни, и я, скажем, там, ну, например, там, вот, высоко подпрыгнул или еще, или увидел видение. Да, безусловно, явление ангела необычное. Значит, пришла записка такая: если проповедник после долгого времени снова пожелает проповедовать, как лучше ему заявить о своем желании? Братья, самое лучшее – сначала ему покаяться. Публично или наедине. Я не считаю, что обязательно или так, но сердечно покаяться перед Богом. И заявить о своем покаянии пресвитеру. Я жалею, что я оставил служение. Я покаялся, и я хочу восстановиться. Поэтому, если у вас будет расположение, я буду стараться участвовать в проповеди. Вот. Мы даже, братья, знаете, когда звали, или вот готова у тебя проповедь, подойди, скажи, что у меня есть проповедь на такую-то тему. И я уже буду знать, что у этого человека есть проповедь. Значит, братья, следующее – это природа Священного Писания. Природа Бога. Где природа Бога, вы запишите место Писания. Бог есть свет. 1 Иоанна 1:5. Где природа Бога, чтобы мы, ну, помнили, о чем идет речь. 1 Иоанна 1:5. Бог есть свет.
Это побудительная причина, да?
Да. Четыре побудительные причины – это природа Бога, Священного Писания, Церкви и мира. Да, 1 Иоанна 1:5. Здесь же пишите, Иоанна 8:12, это Христос сказал, «Я свет миру». Иоанна 8:12, Христос говорит, «Я свет миру». И Матфея 5:14, «Вы свет миру». Матфея 5:14, «Вы свет миру». То есть ученики Христа, они тоже должны быть светочами этому миру. Кстати, немножко иллюстрации я скажу, братья, о том, почему и как мы являемся светом этому миру. Здесь иллюстрация с окружающим миром. Луна источником света не является. Вы знаете об этом. Луна является отражением Солнца. Источник света – Солнце. То есть мы, христиане, должны отображать Бога в нашей жизни. И тем лучше мы будем светом миру, написано, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. То есть, если я, имея общение с Богом, вижу Бога в своей жизни, я буду являться Его отражением, как луна отражает солнце. Итак, природа Священного Писания. Запишите место Писания, и потом я кратко объясню. Буду обращать внимание на такие более полезные вещи, которые важны. Значит, место Писания – это 2 Тимофею 3:16-17. Природа Священного Писания. Как бы вы ответили на этот вопрос? Записали 2 Тимофея 3:16-17. Не открывайте пока Писание. Почему я вам задаю этот вопрос? Вы скажете, не объяснила, вопросы задаешь. Вы уже начали изучать герменевтику. Поэтому, хотя я отлучался на какое-то время, вот это плохо, что я отлучался, но тем не менее, я думаю, что вы сегодня уже об этом слышали. Ваш ответ – природа Священного Писания или происхождение Священного Писания. Костя. Нет, вот политко Костя. Бог, написано, все Писание богодухновенно. Братья, если о точности терминов, иногда говорят, все Писание боговдохновенно, в смысле, Бог вдохновлял людей. Вот, не так. Все Писание богодухновенно. Если точно применять к русскому языку, это значит, Бог Писание как бы из себя выдохнул, как мы выдыхаем углекислый газ, выдыхая кислород, выдыхаем углекислый газ. То есть Бог Писание из себя выдохнул. Вот это означает все Писание богодухновенно. Ну, по-другому сказать, друзья, Писание произвел Бог. писали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Иногда мы, христиане, писали под диктовку. Иногда под диктовку. Но чаще не под диктовку. А Бог им сообщал, что писать через внутреннее веяние в их сердце. Иногда Бог сообщал, что писать через ясный человеческий разговор. Вернее, через речь, членораздельную ясную речь. Иногда Бог показывал. Но автор Священного Писания – Бог. То есть Писание произвел Бог. Братья, по этому поводу мы и подчеркиваем, это абсолютный авторитет Библии. Абсолютный авторитет. Нету на планете ни одной книги, которая по авторитету могла бы сравняться с Библией. Хотя в некоторых конфессиях, как там «Сторожевая башня» и еще что-то, вот, ну, ставится на один авторитет или на более высший авторитет человеческие писания. Вот. В данном случае, друзья, абсолютным авторитетом обладает Библия. То есть Библия – единственная книга, в которой все абсолютно верно. Нет прекрасы никакой. Вот. Ну, по этому поводу, я думаю, что вам еще будет сказано, или было сказано, что авторитетом богодухновенности обладают и переводы, и переводы. Сказать все, думаю, что не все. Потому что сегодня издают переводы, вот, имеющие конфессиональную окраску, вот, и другую, и политическую окраску даже. Вот. Поэтому не все переводы я бы назвал богодухновенными. Вот. Что по поводу богодухновенности хочу сказать, братья. Это для тех, кто учился, скорее всего, вопрос знакомый, но может быть и нет. Как вы думаете, большим авторитетом обладают слова Христа или слова апостолов? Ваше мнение. Тимофей Рассохин, ты у нас уже обученный брат, вставай. Большим авторитетом обладают слова Христа или слова апостолов? И второй вопрос. Большим авторитетом обладает Новый Завет или Ветхий Завет? Вот два вопроса. Кто как понимает? Садись. Кто еще как мыслит? Пожалуйста. Равнозначно. Друзья, написано все Писание богодухновенно. Равная степень богодухновенности. Как слов Павла. Потому что слова Павла – автор Бог. Так же, да? Не Павел. То, что говорил Павел и писал Павел, автор – Бог. То, что говорил Христос, автор – Бог. То, что говорил Моисей или Соломон, автор – Бог. Поэтому, если назвать так степень богодухновенности, равная, равна как и степень авторитетности. Хотя часто мы впадаем в искушение. Мы говорим, сам Христос сказал. В смысле, усилить эти слова. Это не Павел, имею в виду. Это Христос сказал. Но то, что сказал Павел, это тоже автор Бог. Поэтому в смысле авторитета любая фраза Библии обладает равным авторитетом. Перерыв. Встанем, помолимся.